Студия подкастов «Радио Свобода».
Здравствуйте, друзья! Я писатель Александр Генис с 40-летним опытом жизни в культурной столице Америки. Сегодня в моем подкасте «Взгляд из Нью-Йорка» мы беседуем с профессором Калифорнийского университета в Беркли, литературоведом Ириной Паперно. Предмет обсуждения – только что вышедшая на русском языке в издательстве «Новое литературное обозрение» ее книга, анализирующая дневники и сны, именно так, сны советских людей. Нас легко найти в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts и Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свобода», а также на всех подкаст-платформах. Сегодняшняя гостья моего подкаста – профессор славистской кафедры Калифорнийского университета в Беркли Ирина Паперно. Литературовед, историк, культуролог, она хорошо известна как в американской, так и в отечественной академической среде. Ее книги посвящены разным, но одинаково захватывающим темам. «Семиотика поведения. Николай Чернышевский. Человек эпохи реализма». «Самоубийство как культурный акт» и многие другие. Эти книги стали интеллектуальными бестселлерами. А на днях издательство «Новое литературное обозрение», этакий «Уралмаш» гуманитарной словесности, выпустило русское издание одновременно исторической и жгуче актуальной книги Ирины Паперно. Она называется «Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах. Опыт чтения». Сегодня мы познакомим наших слушателей с этим уникальным трудом и его автором. Ирина, позвольте мне начать наш разговор с конца, с последнего раздела вашей книги, посвященного чрезвычайно увлекательной, интригующей теме – снам. Причем снам эпохи сталинского террора. Карл Густав Юнг однажды сказал, что захват власти нацистами не удивил его, потому что он знал сны немцев. Можно ли сказать, что сны людей, живших при тоталитарных режимах, схожи? Есть ли универсальные сюжеты таких сновидений?
Замечательное высказывание Юнга, спасибо, я его не знала. Меня вдохновила такая замечательная книга Шарлотт Берант, которая называется «Сны Третьего Рейха». Шарлотт Берант была коммунисткой, еврейкой, и в 30-е годы она собирала материалы о жизни в гитлеровской Германии, в частности, спрашивала людей о их снах. И бросилось в глаза, что эти сны имеют много общего между собой. Этот сборник был напечатан очень поздно, в 1966 году. Любопытно, что Ханна Аренд была внутренним рецензентом при его публикации. И вот меня поразили эти сны. Один сон о человеке, которому снится его рука, отчужденная, как будто бы уже не часть его тела, которая помимо его воли поднимается в гитлеровском салюте. Эти моменты собиратель Шарлотт Берант интерпретирует как такие моменты особого знания о себе. Во сне часто бывает, что нам кажется, что мы делаем, переживаем что-то, наше тело, которое, например, в страхе, но не может никуда бежать, как бы отчуждается от нас. Это какое-то новое знание о себе, о мире, которое недоступно в другом состоянии. И поэтому оказалось, что сон как медиум так хорошо подготовлен, чтобы эмблематически выразить опыт человека, живущего в ситуации террора. И вот мне захотелось посмотреть, будет ли что-то подобное в снах сталинского террора.
Знаете, как всем эмигрантам, нам, наверное, тоже снились сны, что вы уезжаете, но вас возвращают обратно. Или вы навещаете Россию и не можете выбраться обратно в Америку. Я не знаю ни одного эмигранта, у которого не было таких снов. Интересно, что они со временем появляются и исчезают. Появляются и исчезают, следуя, я бы сказал, политическим событиям. И в этом есть какая-то, как газета сны работает. Это очень удивительное такое свойство снов. Но вы нашли универсальные сны тоталитарных режимов? И есть ли разница между, скажем, нацистским режимом и сталинским режимом в этом отношении?
Да, в снах сталинского террора есть много общего со снами гитлеровского террора. Людям снятся ужасы, преследования, невозможность бежать, невозможность сказать. Все помнят такую ситуацию во сне. Но в данном случае она политизируется. Мне кажется, что это важный момент. Мы часто нам снится, что что-то ужасное нас преследует, а мы не можем двинуться. Это стандартный сон. Для человека, пережившего сталинский террор, или даже не пережившего человека второго и третьего поколения, это политизируется во сне. Ему снится, что за ним гонится страшный Сталин. И такое же снилось и гражданам Третьего Рейха. Но есть и различия, да. главное различие, которое мне бросилось в глаза, и оно повторяется. Снам советского человека часто свойственен не только страх, но и какое-то чувство собственной важности. Есть несколько снов, когда человек встречает Сталина. Это сцена из такого советского кинофильма «Простой человек попадает в Кремль, видит Сталина». Она проникает и во сне. Если можно рассказать один такой сон крестьянина Ржиловского, дневник которого попал нам из КГБ, он был расстрелян, опубликован в журнале «Урал» в годы перестройки. Ему снится, что он попал к Сталину в Кремль. Сталин на него бросается и насилует его. И после изнасилования Сталин спрашивает: «Почему вы хотели меня видеть?» «Это я спящего», говорит. «Ну как же, ведь вы лицо историческое». Такого сна нету у Шарлотт Берат.
Мой отец всю жизнь видел в снах политических деятелей. Он разговаривал с Хрущевым, со Сталиным, и вся его жизнь была наполнена политической риторикой. Он всю жизнь слушал западное радио, и эти сны были... Мы всей семьей смеялись над ним, потому что он каждую ночь разговаривал с Политбюро. Отца уже давно нету. Но когда я сам уже стал пожилым человеком, то стали и мне сниться такие сны. И главное, что мне только снится не Сталин, а мне снится Путин. И я думаю, что, может быть, для советского человека, даже я, который уже прожил более 40 лет в Америке, по-прежнему сны мои остаются того времени, когда мы жили в Советском Союзе. Потому что сны не растут вместе с нами. Возможно ли такая интерпретация?
Мне нравится эта интерпретация, да. И такое... тоже перекодирование. Вместо Сталина вам снится сейчас Путин. Замечательный критик Илья Калинин назвал это кошмаром истории. Есть такая книга Александра Пятигорского «Рассказы и сны». Там много таких исторических снов, но есть и другое. Есть кошмар остаться вне истории. Вот 40 лет мы уже живем в Америке. Сталин давно кончился, и вот этот замечательный момент осмысленности, мы попадаем в историю, в Кремле встретили Сталина, пусть он нас и насилует, но мы в Кремле со Сталиным. Этот момент, когда наша жизнь оказывается осмысленной в всемирной исторической перспективе, потеря этого момента – это тоже кошмар. Есть кошмар истории, есть кошмар остаться вне истории.
Это очень интересно и говорит не только о снах. У меня был знакомый, замечательный американский знаток русского языка. Он знал русский язык лучше всех, кого я в своей жизни встречал в Америке из иностранцев. И он мне говорил: «Мы живем вне истории. Вы живете в истории». Я говорю: «Что же хорошего? История убила и моего деда, и с одной, и с другой стороны». Он говорит: «А мои деды никому не были нужны». И вот это вот ощущение исторической важности, оно, по-моему, очень необычно для американца, но, по-моему, оно очень характерно для наших соотечественников. Скажите, Ирина, в одном месте книги вы пишете о том, что сталинские сны, сны террора, есть в них связь, аналогия с архаическими снами, что это какой-то первобытный слой нашего сознания встает в эти минуты террора, вот эти эпоху террора.
Есть такая идея. Я, кажется, пишу это в связи с пророческими снами. Меня поразило, что в какую-то пророческую силу сна, приметы в сновидениях, верит не только крестьянин. Крестьянину Ржиловскому снилось, что он видит церковь. Он посмотрел в соннике написано, это к тюрьме. Фольклористу Елизару Моисеевичу Милитинскому тоже приснилась церковь. И он, зная, как фольклорист, что это в соннике означает к тюрьме, тоже поверил этому. Ирония заключается в том, что сон сбылся и в том, и в другом случае. Оба оказались в тюрьме, и у них, конечно, были основания ожидать, что они могут оказаться в тюрьме. Я называю это повышенным семиозисом, такой у нас есть термин. Кажется, что все полно какого-то особого смысла, все осмысленно. Это свойственно архаическому обществу. В частности, сны воспринимались в архаическом обществе как полностью осмысленными.
Совершенно верно. Говорили, что сны – это Библия первобытного человека. Есть такое высказывание. И вы пишете совершенно потрясающий кусок, глава о снах Вячеслава Васильевича Иванова, академика Иванова, который считал, что в снах мы путешествуем в будущее. Вы знаете, это меня не так страшно удивило, как могло бы, потому что я немножко знал Вячеслава Васильевича, и однажды он мне рассказал совершенно потрясающую гипотезу о том, что когда мы поднимаем телефонную трубку и заранее знаем, кто звонит, это значит, что мы живем в другой темпоральной капсуле, мы немножечко в будущем живем. Это одна из ряда его гипотез совершенно сногсшибательных. А в чем заключается его история со снами? Почему он так считал, что сны действительно что-то могут предсказать?
Поразительным образом он считал, что он видел пророческие сны, причем уже ребенком. Он рассказывает, что в довольно юном возрасте он уже знал, что 22 июня наступит война, и пытался убедить в этом взрослых на даче в Переделкино. Взрослые над ним смеялись. Что позже ему приснилось или показалось в полусне, что Горбачев придет к власти, наступят реформы. И он даже говорил об этом своему другу, корреспонденту Washington Post Роберту Кайзеру, считая, что это новость, которая достойна того, чтобы можно было напечатать. У Вячеслава Всеволодовича была такая научная теория, основанная на его интересе к семиотике, к кибернетике, к информатике, но тоже на таком платоновской идее, что существует какой-то мир идей, он уже существует, и ученый, и поэт, он может считывать и дешифровывать этот мир идей. Таким образом, мы как бы оказываемся впереди, в будущем.
Это, конечно, и... очень увлекательно звучит, но вы верите в это?
Нет, я в это совершенно не верю и считаю каким-то историческим фактом, достойным культурного комментария, что такой замечательный ученый, человек конца XX века, как Вячеслав Всеволодович Иванов, мог этому верить. Я в этом тоже вижу черты страшного советского опыта.
В рамках текста сны бывают литературными, которые специально придуманы автором. Ну, например, знаменитый сон Вани Каренина или сны Чонкина очень смешные. Чем отличается сон придуманный от сна настоящего? Чем отличается литературная фактура от дневниковой, которая не предназначена была для чужих глаз?
Иногда не предназначена, но автор дневника часто имеет надежду на то, что это когда-то, может быть, станет известно или подозрение. Так что есть такая презумпция интимности, но возможность публичности. Вопрос о литературных снах и реалиях очень важный, без сомнения. Есть разные литературные сны. Сны Чонкина, они смешные, они написаны как такой жанр, выдающий себя за сон. Сон Анны Карениной Толстой ставил себе там задачу восстановить психологический опыт сна. Однако он этим не ограничивался. Он использовал, мы знаем это, наблюдение над собственными снами, он записывал сны. У него была задача создать нарратив, который более адекватен непосредственному опыту. Но в то же время мы знаем, что символика сна Ахматовой продолжает символические мотивы романа. Анне Карениной снится то, что известно в подсознании романа, а не в подсознании самой героини. Я думаю, что такое происходит и с записью сна рядового мемуариста или ведущего дневник. Конечно, по качеству мы не пишем произведения типа Льва Толстого, но я думаю, что какие-то нарративные механизмы в каждом письме здесь действуют.
Еще одна сложность – субъект сновидения. В моих снах, я много лет записываю свои сны, больше всего меня смущает то, что я не знаю, кто этот сон видел. Кто это я во сне? Потому что, во-первых, его много может быть. Во-вторых, оно может быть разное. Во-вторых, оно может быть абсолютно меняться каждую секунду. Это что-то очень загадочное, этот субъект сновидения. Как с этим быть?
Это очень точное наблюдение. Субъект сновидения – это не только тот, кто в сновидении говорит «я». И это совсем уже не тот спящий, который, просыпаясь, говорит «я видел сон». Здесь, по-моему, уместна аналогия с художественным произведением. Мы переживаем свой сон, как мы переживаем рассказ. Когда мы читаем рассказ, мы отождествляемся не только с героем, но с текстом романа, рассказа, со всем его построением. Юнг сказал о снах, что сон – это произведение, в котором «я» является и сценой, и суфлером, и актером, и режиссером, и критиком. Это именно попытки сказать то самое, что вы поняли о своих снах. Что весь сон представляет субъективность, а не только скользящее «я».
Гизам Кунстверк. Не зря говорят, что во снах все мы гении, да? Гораздо больше, чем не в снах.
Во снах мы все художники, мы все не только писатели, а и постановщики.
Я совершенно с вами согласен. Сны – это интереснейшая часть нашей жизни, которая часто бывает интереснее, чем наша дневная жизнь.
Вы слушаете подкаст Александра Гиннеса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы обсуждаем с профессором Ириной Паперно «Сны эпохи террора». Нас легко найти в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.
Вы собрали потрясающее досье сновидцев. Давайте поближе познакомимся с ними. Бухарин и его тюремные сны.
Бухарину, когда он уже готовится к приговору, снился Сталин. Но в отличие от крестьянина Ржеловского, который жил очень далеко от Москвы. Бухарин жил со Сталиным практически в одной квартире в Кремле. Они даже поменялись комнатами после самоубийства жены Сталина. Бухарин въехал в эту квартиру от Сталина. Было неприятно жить там, где жена его застрелилась. Поэтому Бухарин не только видел сны о Сталине, он писал ему письма. И в письмах есть одно замечательное письмо, оно опубликовано, одна из этих знаменитых публикаций периода перестройки и первого периода после конца советской власти, в журнале «Источник», письмо Бухарина к Сталину из тюрьмы, в котором он предлагает свой сон как свидетельство своей невинности. Вот этот сон, если бы ты мог видеть всю мою раскрытую, расклеванную душу. Сон – это его раскрытая, расклеванная душа, которая должна показать Сталину, что он невинен, что он любит его. Я люблю тебя, или я предан тебе больше, чем эти стецкие и Италии. И потом он пишет, грустно понимая, что ну все это психология, извини, все это ничего по сравнению с всемирно историческими задачами, которые лежат на твоих плечах. И я знаю, что судьбы должны совершаться. Авраам уже занес меч над Исааком. Я цитирую по памяти.
То есть он готов был принести себя жертву, как Исаак.
Да, но то, что он видит себя в этой библейской картине, и плюс говорит всемирно-историческое, и то, что он предлагает свой сон Сталину, как эту свою раскрытую, расклеванную душу, это письмо нельзя назвать или заподозрить неискренним. Оно поражает человека. Это действительно глубокое проникновение в субъективность советского человека, по крайней мере, так мне показалось.
Того времени, который еще представлял себя в виде библейской фигуры, и весь этот библейская мистерия коммунизма была еще жива. Да, действительно, это потрясающий сон. Очень подробный и ужасный сны Пришвина, который вы пишете, особенно сон с гробом матери. Как вы его толкуете?
Пришвину приснилось, это после одного из процессов Зиновьевско-троцкистского блока, ему приснилось, что он везет гроб своей матери в телеге мимо их имения. Телега наклонилась, гроб раскрылся, и он видит непристойно задранные ноги своей матери. И он записывает только одну фразу. «Это безобразная картина, является ли она случайностью или связана с моей тревогой о судьбе родины матери». То есть он дает нам ключ, что это эмблема состояния родины матери, с которой что-то случилось, выскочило из колеи. Но вот этот безобразный эротический мотив, который он отмечает, он, я думаю, связан с тем, что у Пришвина часто, вот тут как раз пример моей методологии, в его дневниках часто образ сталинского террора связан с образом насилия, сексуального насилия. У него есть и другой совершенно замечательный сон, ему приснилось, что он разговаривает с комсомолкой, которая спрашивает, можно ли медицинским образом уничтожить следы потери невинности, следы изнасилования. Во сне врач ей отвечает, можно, если сильно полюбить. Здесь Пришвин нам не дает интерпретации, но я интерпретирую это тоже в этом политическом ключе. Можно ли полюбить насильника?
Полюбить старшего брата.
Потому что да. Потому что Пришвину очень хочется стать новым советским человеком. Он не способен к этому внутренне, но ему бы хотелось этого. Вот это снится ему в образе себя. Это не я, а девушка, которая спрашивает, можно ли скрыть следы насилия. Можно, если полюбить.
Это, конечно, очень многозначительный сон. Очень интересно, как вы называете, онирическая автобиография Вениамина Каверина, которую уже упоминали. Он говорил, что записывает сны вместо дневника. Почему?
У Каверина была такая идея, что выразить опыт 1937 года невозможно. Он невыразим, словами его не взять. Он цитирует тут замечательное высказывание Лидии Корнеевны Чуковской. Она вела дневники, и она записала, что мои записи эпохи террора бросаются в глаза тем, что там почти одни сны. Реальность дневником было не взять. Когда Каверин пишет свою последнюю автобиографию, у него их много, уже она напечатана в 89-м году, у него там есть глава «Один день 37-го года». Он ставит собой такую маленькую задачу. Как описать «Один день 37-го года»? Ему кажется, что это невозможно. Единственное, что можно, это описать сон. И он берет сон из дневника 37-го года. Сон – это кошмарный сон, его преследуют, он убегает. Он оказывается в парикмахерской, которая есть место пытки, и одновременно это чистка в Союзе писателей. Сейчас страшный майор Лыков начнет давить ему на глаза и просить его сказать все, что он знает. Можно бежать, но нельзя. Можно молчать, но нельзя. Вот это невозможность что-то делать, которое связано со сном. Каверину пришло в голову, что единственное, что может выразить опыт даже одного дня 1937 года, это сон. Это, конечно, жест писателя, который хорошо понимает, что такое выразить, но он кажется мне очень характерным. И то, что он обращается к дневниковой записи, к чему-то, что кажется ему подлинным из того времени.
Интересно, что парикмахер – это фигура злодея. Власть омерзительна, как руки Бродобрея. Я только что, буквально сегодня утром, узнал, что Ким Ир Сен, а может быть какой-нибудь другой Ким, но кто-то из вождей нынешней Северной Кореи, смертельно боится парикмахеров и сам себя стрижет. Так что здесь что-то есть. Наверное, можно проследить за фигурой Бродобрея, как такая бытовая гильотина, которая чем-то пугает наше подсознание. Поэтические сны Ахматовой. У вас они тоже уделено место.
Ахматова мало записывала свои сны, но мне бросилось в глаза, что ее снах мы, тем не менее, знаем от других. Иногда она рассказывала свои сны. Она однажды рассказала свой сон Анатолию Найману. Другие сны мы знаем в пересказах. Они проходили через вторые, через третьи руки, сны Ахматовой. И здесь мне показалось, что это таким важным моментом. Рассказ сна – это всегда установление какой-то интимности. Мы рассказываем свой сон человеку, который мы доверяем. И здесь строится целое небольшое сообщество людей, для которых Ахматова является очень важной культурной фигурой, которые пересказывают друг другу ее сны и записывают их в своих дневниках, в своих мемуарах. И так они часто до нас дошли. В частности, этот апокалиптический сон, когда ей снилось, что она едет по покрытому водой Ленинграду в сопровождении Наймана, но она это видит как такое предвестие картины конца мира. Ей снится, что потом на следующий день, что воды всех рек опрокидываются на нее. Здесь, как и вы, власть отвратительна, как руки Бродобрея, я, как литературовед, поймала Ахматову на цитатности. Есть такой сон Дюрера. Он хорошо известен. Дюрер записал этот сон, как все реки мира на него обращаются. Это конец света, и он тоже сделал эту зарисовку. Значит ли это, что сон Ахматовой неподлинный или рассказ Наймана? Ну, нет, не значит. Я думаю, что мы литературные люди, нам снятся литературные сны. А может быть, это какой-то архетип, какой-то вот этот страх перед извергающимися водами, который каждый интерпретирует в своем ключе. Потому что Дюрер это интерпретировал в библейском ключе, а Ахматова в политическом. Для нее это часть ленинградского террора.
Но, с другой стороны, это вечная тема потопа. Это с Ноевого кочега может идти. Можно себе представить, что не зря во всех религиях есть тема потопа. И, наконец, сон Сталина. Это уже совершенно уникальная деталь, которую я никогда точно не слышал. Расскажите о нем.
Мне удалось найти только один. Шарлотт Берат как раз писала, что у нас нет снов победителей. Есть только сны жертв непобежденных. У нас есть несколько снов победителей. Сон Сталина известен нам в непрямом виде. Он рассказы о своих снах не оставил. Он известен из дневника вдовы Булгакова, Елены Булгаковой, которая рассказывает историю о надеждах Булгакова поставить свою пьесу «Батум», пьесу о Сталине, и чтение этой пьесы у него дома, где присутствует актер Хмелев, который должен был играть Сталина. Известно, что Сталин очень любил «Дни Турбиных». Он 15 раз, по крайней мере, был на этой пьесе. И вот Сталин однажды сказал Хмелеву, который играл Турбина, что «как мне нравится ваш Хмелев, мне даже снитесь, вот вы в роли Хмелева с усиками». Я нашла этот портрет, эту фотографию. Усики Хмелева в роли Турбина похожи на усы Сталина. Я интерпретирую это в контексте записи Хмелева, в контексте записи Елены Булгаковой. Они думают о том, как Хмелев будет играть Сталина, как это спасет Булгакова, как Сталин окажется спасителем в этот страшный момент, когда они ожидают гибели. И в этот момент оказывается, что и Сталин тоже думает о них, и Сталину тоже снится вот этот его антагонист, снится этот очаровательный белый офицер Турбин, который понял историческую неизбежность победы большевиков. Они смотрят друг в друга, как в зеркало.
Мне очень понравился этот образ. Тиран и художник связаны друг с другом. Это большая тема, которая характерна для любого тоталитарного режима. Муссолини тоже считал себя художником и тоже считал себя связанным с ними. Мы не успели поговорить о двух третях вашей книги, о дневниках. Но скажите мне напоследок одно. В заключении вы пишете о том, что меняются дневники. Постсоветские дневники отличаются от советских дневников. В чем заключается эта перемена?
Честно говоря, постсоветских дневников у нас немного. Нету корпуса текстов. Это было бы, с моей стороны, безответственно сказать. Что мне бросилось в глаза, и это бросается в глаза многим комментаторам, меняется отношение к документу. Меняется отношение к мемуарному, автобиографическому документу и отношение к истории. В частности, отношение к советской или постсоветской истории. Об этом сейчас много пишут. В этом есть политический смысл, конечно. Дневники и мемуары о страшном советском прошлом, о которых я писала, это явление 90-х годов. В 90-е годы после перестройки был поток таких текстов. Потом он стал иссякать в начале 21 века. Это, конечно, было связано с политическим курсом на разоблачение советского прошлого. Сейчас политический курс у нас другой. Разоблачение советского прошлого не только не поощряется ни государством, ни обществом, оно ставится под сомнение. Поэтому возникла очень сложная ситуация. С одной стороны, личный документ, как историческое свидетельство, хочет все-таки сохранить какое-то свидетельство, в частности, свидетельство о страшном, прошлом, настоящем, которое официально не хотят больше пустить в публичное пространство. С другой стороны, конечно, имеется какая-то усталость. Вот этот кошмар истории, о котором писал критик Калинин. Хочется проснуться от кошмара истории. Хочется стать вот этим западным человеком, о котором вы говорили, который не чувствует себя частью истории, а чувствует себя частным человеком. Это будет какой-то частью здорового общества. Но это едва ли нам возможно, доступно нам. Едва ли возможно для даже постсоветского человека. И тут есть и долг его какой-то перед историей, который еще сохраняется. Если нельзя в публичной сфере, если нельзя официальной риторики, которая теперь патриотично говорить о страшном прошлом нашей семьи, вы упоминали своих дедов, у меня тоже есть деды, которые сидели в тюрьме. Если нельзя об этом говорить в официальном пространстве, то это должен сделать личный документ. Но здесь есть вот эта усталость, это желание стать частным человеком, что было бы частью свободного общества, которого мы, к сожалению, еще не достигли.
Надеюсь, что если не мы, то кто-то доживет до этого момента. Вы слушали подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы беседовали с профессором Калифорнийского университета в Беркли, литературоведом Ириной Паперно, которая только что выпустила книгу, анализирующую дневники и сны советских людей. Нас легко найти в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и приветствия в аккаунтах «Свободы» и на всех подкаст-платформах. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа. До скорой встречи в эфире, друзья.